Братья предложили рассказать о погибшем миссионере. Вот у меня есть такая маленькая фотография. Максим Кокшаров. Слышали ее о таком брате? Будете смотреть? Посмотрите. Но вернете мне? Ну, пожалуйста. 26 лет. Жил в Белгороде. С юности, с 18 лет посвятил свою жизнь Господу. Большой специалист. Я немножко расскажу о жизни этого миссионера, для того, чтобы было понятно, почему так небо за ним соскучилось. У меня, конечно, наверное, как и у всех, протест в душе: Господи, такой талантливый, такой толковый, такой посвященный, такой нужный, такой примерный, и ты его отозвал к себе. Почему? И вот какой-то внутренний протест: Господи, ведь так мог много сделать. И где-то, конечно, есть какой-то логический ответ. Я немножко об этом в конце скажу. Хочу рассказать о жизни этого человека. Мы были на похоронах. Это примерно месяц назад было. Случилась трагедия. Из Синегория ехал он в аэропорт встречать свою маму. У них ребенок, 1 год и 3 месяца. Мама давно не видела внучку, девочку. И вот ехала навестить. Должна была прилететь. Транспорта общественного там нет. Ехала скорая помощь. Я не знаю, как у вас эти машины называются. УАЗики. Такие квадратные, длинные. Знаете, да? Вот такие советские УАЗики. Новый УАЗик серо-голубого цвета. Абсолютно новый. И вот более 300 километров нужно было проделать путь по скользкой дороге. Я смотрел фотографии с места событий. Значит, с левой стороны отвесная стена, с правой стороны отвесный обрыв. 15, 17, 20 метров, может быть. А внизу искусственное озеро. Хотя это был октябрь месяц, но уже было покрыто льдом. Там уже были морозы, дорога покрыта снегом. И вот водитель не справился с управлением. В машине было 4 человек. Был водитель скорой помощи, был главврач больницы с женой. Они ехали в Мурманск покупать квартиру. С ними в машине было 2 миллиона рублей. И Максим был. В Магадан. Они ехали вот покупать квартиру. И Максим к ним подсел. Просто использовал попутный транспорт. Когда самолет сел, а магаданские друзья ждали Максима, знали, что он заедет вначале к ним, потом поедет маму встречать. Стали звонить в Синегорье. Почему-то Максима нет. Уже поехали магаданские, встретили их, его маму. Прошло еще немножко времени. Стали уже звонить в полицейские, в милицейские участки. Не было ли аварии? Ничего не обнаружили. Но машина не доехала. Потом тщательно стали обыскивать трассу. А трасса такая, что снег, отвесные скалы, очень трудно что-либо найти. Потом увидели проблескивающий маячок, который на скорой помощи сверху. Вот он оборвался во время вот несчастья, когда переворачивалась машина. Машина ушла под воду и утонули все. 3 остались в машине, а Максима не могли еще 2 суток найти. То есть вытащили машину, водитель, полтела висит с водительского окошка, женщина лежит внутри, видно там открытые двери, все вот эта вот трагедия такая тяжелая. Сразу слух пошел по селу, по Синегорию, что Максим отобрал деньги, вот эти 2 миллиона, когда пропала машина, сказали, что это дело рук Максима, что он забрал деньги, машину пустил под откос в воду, а сам сбежал, потому что машину вытащили, 3 нашли. Потом тщательно водолазы поработали, нашли деньги. Деньги не пропали. И еще через 2 суток вытащили Максима. Но народ говорил, что Максим этого сделать не может. Это человек, который оставил очень яркий след. Около 10 братьев свидетельствовали о его жизни на похоронах. Друзья, каждый заканчивал слезами, не мог договорить. Говорил: простите, друзья, и отходил от микрофона. Но я несколько свидетельств приведу. Этот человек был, принцип жизни которого был послужить Богу. Было сказано свидетельство, что этот человек был до конца святой. Он работал на автокране. И оставалось у него много солярки. Высокая норма была определена. И когда у него собиралась вот эта вот государственная солярка, он подходил к начальнику и говорил, что у меня уже несколько бочек дома стоит, что мне с ней делать? Начальник спрашивает, ты разве не знаешь, что делать с соляркой? Что и все. Он говорит, я не могу ее продавать, мне эти деньги не нужны, нечистые. Прижали братья. Он с ними советовался, как быть. А в гараже остальные автокрановщики говорили, не дай бог, ты скажешь, что остается солярка. Нам урежут норму. И тогда их не будут меньше получать. И он в такой нерешительности, как быть, написал заявление и ушел с этой высокооплачиваемой работы. Стал работать электриком. Закончился рабочий день, к нему приехали братья проездом, несколько братьев, говорят, вот пообщались, пришел, наступил вечер, поужинали, 10 вечера, сидят братья за столом, Максим, ну, общается, Максим как-то уединился, в сторонку отошел, присел, достал блокнот и вслух рассуждает, что я сегодня сделал для Господа, что я могу записать? Он вел ежедневник, и каждый день у него было такое правило, что-то сделать для Господа. Сидит и говорит, я сегодня ничего не сделал. Встает и говорит, братья, я пойду в молитвенный дом, помою полы. Ему говорят, посмотри, 11 час. Куда ты собрался? Там есть кому помыть. Я, говорит, ничего для Господа не сделал. Правда, что там есть кому помыть. А я что Господу скажу? Братья так переглянулись, ну иди. После часа ночи пришел домой. Вымыл молитвенный дом, утром на работу. Следующий день. Опять заканчивается день. Максим открывает блокнотик, смотрит. Говорит, и сегодня ничего не сделал. Посидел, сосредоточился. Вспомнил, говорит, у нас поломанная аппаратура для благовестия. А он электриком был, работал в скорой помощи в больнице. Взял отвертку, плоскогубцы, взял нужный инструмент и пошел в молитвенный дом. Разложил аппаратуру, в 1:30 ночи опять пришел, а в блокнотик записал, что что-то сделал для Господа. Друзья, много было таких прекрасных, добрых свидетельств. И я почему-то думаю, что Господь поторопился опубликовать жизнь этого прекрасного человека. Когда мы ехали обратно, у нас большая группа братьев поехала, ехали только братья. Вот обычно, ну, на такие мероприятия собираются сотрудники благовестия. Труженики благовестия каялись в дороге. Господи, сколько у нас дней и недель проходит, что нам нечего записать. Да, бывают выезды, бывают воскресные дни насыщенные, но так, чтобы каждый день заполнить для Господа. Много было свидетельств о Его служении, благовестии, как Он за родителей своих молился. Какой-то был очень качественный работник в винограднике Христовом. Это был человек, которому 18 лет доверили строжайшую тайну. В Москве строился молитвенный дом, знали об этом только 5 членов Совета Церквей и 2 члена Московской Церкви. Все, больше никто не знал. Это такой узкий круг людей был. В том числе был и Максим, тот, который знал и трудился. И говорит, работаю, рядом служители опытные. Он так похлопает по плечу, говорит, браточек, этот кирпич переложи, сделай как для Господа, сделай хорошо. Не так, как ты его положил. И вот 18-летний юноша, такой был сосредоточенный, сконцентрированный, у него была ясная в жизни цель. И блокнотик вел, чтобы в него записать каждый день, что я сделал для Господа. И такую жизнь Господь поторопился опубликовать. Траурное богослужение прошло в Синегорье вначале. Там мороз, тело замерзло. Потом в Магадане. Потом перевезли его в Белгород, и многотысячная толпа, тех, кто пересмотрел свою жизнь, провожали Максима в последний путь. И много желающих было на его место. Около 20 человек посещали его, регулярно ездили. После такого свидетельства, друзья, нетрудно ехать, когда оставлен добрый след. Благодаря жизни Максима многие... Только в нашей машине, когда мы ехали, многие пересмотрели свою жизнь, раскаялись в бесплодном проведении времени, в бесплодной жизни и пересмотрели свой труд в винограднике Господнем. Хотелось бы, друзья, вот, когда посмотрите, возвратите мне эту фотографию, пожалуйста. Я своему сыну старшему рассказал о Максиме. Ему повесил над его рабочим столом. Говорю, смотри, вот этот юноша, ему 26 лет, он достоин всякого подражания. И когда ты на него посмотришь, ты всякий раз вспоминай, что в блокнотик не у тебя, а у Господа пишется, что ты сегодня для него сделал. И перед глазами моего старшего сына всегда висит эта фотография. Я хочу, чтобы эта фотография сбереглась. Друзья, это человек достойный славы. И Господь в нем понуждался. Вот такая прекрасная у брата Максима была жизнь.